Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Павильон Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
«Молодое кино России». Режиссеры Алексей Герман-младший, Павел Руминов, Олег Кузницын, критики Кристина Матвиенко и Екатерина Васенина, драматург Александр Родионов. Фестиваль «Кинотеатр ДОК».
Что вам нравится и что не нравится в современном русском кино? Я бы хотела, чтобы сейчас высказались Олег Кузницын и Саша Родионов. Кто первый?
Я позволю.
Олег, пожалуйста.
Значит, что мне не хватает в современном кино? Мне не хватает оптики, не хватает режиссуры. Вот такой парадокс, недостаток режиссуры очень часто бывает виден как раз через ее избыток, когда очень много всего нагромождено, в результате никакого эффекта нету. Вот как бы фестиваль «Кинотеатр ДОК» со всеми приятными моментами, которые там были, которые меня очень порадовали, это хорошо, что как бы этот фестиваль делается, и большое спасибо его организаторам. Вот эта чернушная тенденция, когда чернуха становится таким неким спецэффектом, когда всякая оптика устраняется, и чернуха не выходит за пределы самой себя. И в этом смысле это ничуть не меньше, если не больше кич, нежели маскульт и продукция массового кино. Вот в этом смысле этот андеграунд для меня, например, стоит в одном ряду с «Ночным дозором». Здесь установка очень часто бывает не на то, чтобы действительно сказать, а установка на то, чтобы произвести впечатление. Вот такая голая спекуляция. И вот, в частности, вот фильм «Мамочки» в основном относится, то, что я сказал, к этому фильму.
Спасибо Олегу Кузницыну. И я сейчас отдам слово Александру Родионову, который имеет непосредственное отношение к театру ДОК, чтобы он, наконец, высказался о том, что ему нравится или не нравится, хотя бы в том кино, которое он видел на фестивале «Кинотеатр ДОК».
Мне нравится «Свобода». Этих потоков фильмов нравится, Олег, что на любой голос против чернухи можно смело и основательно говорить, что нет, вы не правы, в данном случае вот вы. Нравится то, что есть видеокамеры цифровые, которые выкорчевывают на уровне просто карманов денег и каких-то простых, не философских вещей у людей представление о зависимости, которые вынимают от режиссуры какую-то сакральность профессиональную, какую-то доступность немногим. То, чего до последнего времени, в отличие от всех нормальных искусств, как литература или театр, ваше искусство кино было лишено. Вот что мне нравится, а не нравится это те нотки безнадежности, которые иногда еще у кого-то остаются, видимо, и ведут к фильмам условным, старым, таким устаревшим от рождения. Но этого так мало, потому что в основном такие фильмы рождаются от денег, хорошие фильмы от свободы. А денег всегда меньше.
Спасибо, это было мнение Саши Родионова. Катя.
Я хотела заметить по поводу чернухи, о которой мне по роду своей журналистской деятельности приходится писать довольно часто. Вот, хотя я пишу о чернухе в театре, по большей части, потому что я, в общем, театральный журналист. Ее, конечно, действительно много и в театре, и в кино в рамках того фестиваля, который мы видели сейчас, «Кинотеатр ДОК». Но дело не в самой чернухе, а в том, что мы именно на нее обращаем внимание. Вот, например, был чудесный фильм «Москва-небо», показанный в рамках программы «Выбор». И он был о светлом, а не о черном. Он, скорее всего, зрителям понравился, но они о нем быстро забыли, потому что увидели много давящего и более обращающего на себя внимание черного материала.
Спасибо, Екатерина Васильевна. Кристина Матвиенко.
Я не согласна. Я видела фильм «Москва-небо». Он искусственный, неинтересный и сделан как не очень талантливый видеоклип. Без слов, иллюстрации какой-то очень странной, замороченной истории. И если уж говорить про светлое, то мне кажется, это как раз подмены и фальсификации, которые в данном случае неуместны. Я бы лучше посмотрела что-нибудь черное, но более искреннее.
Спасибо, Кристина Матвиенко. Алексей Герман.
Я вообще считаю, что разговор носит абсолютно безумный характер. Вы что, вы забыли, вот вы где живете? Вы забыли о том, что нас от нацизма, да, от фашизма нас отделяет один шаг? Мне кажется, что сейчас, к как никогда необходима чернуха. Может быть, неталантливая с точки зрения искусства, может быть, неталантливая с точки зрения творчества, но сейчас необходимо разнообразие художественных позиций. Потому что если у нас не будет разнообразия художественных позиций, у нас в скором времени останется одна позиция.
Так что-то дело, что нету этого разнообразия. Как раз все алкоголики похожи один на другого, бомжи похожи один на другого. Все как бы сливается.
Бомжи разные, а искусство всегда это есть немножко провокация. И иногда, вот, как писала одна известная поэтесса, да, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, верно? Мне кажется, что сейчас как раз мы должны вернуться к разности. Потому что то, что сейчас я слышал, да, при всем уважении, это то, что было в 90-х годах. Ой, как плохо, что у нас, значит, все кино чернушное. И что у нас появилось? Личный номер?
Я Павлу Руминову сейчас хочу слово отдать.
Не, просто, понимаете, тут нужно как-то подключиться к слову свободы. Мне кажется, как-то безразличие. Переходим на такие невинные частности в вопросе кино, что доказывает мне, что по большому счету это действительно, как я говорю все время, это некий для людей единорог, который пасется на каких-то полях, и вообще, что от него взять и что он хочет. Помните, это, ну, в буквальном смысле, без преувеличения, то, что происходит. В истории кино такой ситуации не было. Исторически она объяснима. Произошел слом, и Россия осталась в такой ситуации, когда каждый за себя. Люди сознательные должны были оставаться сознательными в одиночку. Мы невежественны. У нас в стране существует, в нашей профессии, вообще в культуре, одна вещь – диктатура невежества. Актеры не хотят учить английский язык. Режиссеры не хотят учить язык, чтобы читать о своем ремесле. Все, что написано сегодня, и все, где вот эти вопросы, которые мы обсуждаем, сведены действительно воедино, это обширнейшая литература, которая существует. Нам не хватает просвещения, нам не хватает объемной позиции, размышлений в глубоком контексте. Кино связано со всем. Влияние кино доказано. Каждый раз, когда я вижу вот этих детей около подъезда, я вижу, как кино влияет на людей. Вот замените все это на Трюфо, Куросаву, Ренуара, и вы увидите немножко других детей в подъезде. И поэтому я хочу сказать, что контекст разговора о кино нисколько не должен быть мелким. Потому что неореалисты поднимали Италию. Фильм «Куросавы. Жить» вызвал в Японии вообще просто всплеск социальной активности, самосознания. Фильмы Бергмана в 50-е годы превратили в Швецию абсолютно другую страну. Давайте просто знать историю. Я готовлю издание, никто пока меня не поддержал, и занимаюсь 8 лет проектом «История кино». Это моя альтернатива. Я знаю предмет этот как бы наверняка. Кино делают фантазеры в кедах, которые приходят в этот мир и вторгаются в него.
Спасибо. Паша, Катя Васильевна, я отдаю слово.
У меня очень короткая реплика. Я очень рада, что, да, вот есть такие живые, не спящие люди. И это все здорово, что они есть, их 10 или 100 там человек в стране, неважно. Но они действительно малоактивны. Мы, уж извините, малоактивны. И это реальный упрек. Он настоящий. Недостаточная внутренняя свобода, недостаточная радикальность, отсутствие фантазии в полной мере. Все это относится и к участникам фестиваля кинотеатр ДОК.
Это было мнение Екатерины Васениной. А вот у меня такой вопрос. Вот каждого из вас лично, сидящего здесь перед микрофоном, вот чем-то можно ангажировать? Вот есть какая-то вещь, которая может вас вообще вывести из себя и заставить? Вот я вот это сделаю. Павел Руминов.
Да, я бы хотел сказать, так как я вырос в видеосалоне, я здесь человек, так сказать, люмьеровский, испытавший удар от кино, поэтому в моей жизни это плохо или хорошо вообще никогда не было перегородок между мной, кино и так далее. Я хотел сказать, что меня можно ангажировать в одной вещи. Я всегда мечтал делать что-то вроде фильма «Чужие 5» в Голливуде, но я хочу сказать, что я буду делать этот фильм или что-то вроде этого, может быть, «Звонок 3», но я хочу вернуть все деньги сюда и создать студию настоящей новой русской мысли в кино. Вот я бы хотел ангажироваться таким образом.
Алеша Герман.
Мне сейчас кажется важно в данный момент тема развенчания мифов. Потому что у нас сейчас организуется, как было верно отмечено, ну, упомянуто слово мифотворчество, да, у нас появляется новое мифотворчество. Для меня вот сейчас важно, да, в следующем фильме превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, издавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Для меня важно сейчас вернуть украденную реальность, потому что жили какие-то люди, им что-то хотелось, у них там болел живот, они там влюблялись, не влюблялись, да, и потом судьба этих людей превратилась, так сказать, в плакат. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. Это, мне кажется, главным. И мне вообще кажется, что на самом деле в России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино, ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но тем не менее это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью. Мне кажется, что без этого сейчас невозможно существовать в кинематографе.
Спасибо Алексею Герману. Олег Кузницын.
Меня прежде всего интересует человеческие истории, реальные истории, которые происходят. Но вот здесь есть такой момент. То есть я пришел в кино из литературы. Я сам филолог по образованию. И писатель, и тоже и драматург, и так далее. Это откладывает как бы свой отпечаток. Вот, но что мне интересно. Вот как бы моя такая негативная речь про Чернуху, на самом деле, может показаться странным, потому что мой фильм тоже, в общем-то, можно причислить к Чернухе. И мне интересно тоже в этом смысле какие-то, может быть, да, и чернушные истории. Аристотель Чернуху ставил как бы выше всех жанров.
Это когда это он это делал?
Ну, трагедия в этой иерархии как бы. Жанров, вот трагедия.
Вот я не уверена, да, что трагедия и Чернуха – это синонимический ряд.
Нет, это, пользуясь современным языком, если же расширительно толковать. Вот, но мне интересно вот некая абсолютная драма, которая происходит человеку, которая меняет человека. Переживание какой-то драматической ситуации в каком-то абсолютном ключе, в каком-то экстремальном ключе, его совершенно переворачивает. Переворачивает либо в плане какого-то наказания за что-то, вот, либо наоборот. Ну, вот мне интересно, все-таки какая-то тайна, которая есть в самом человеке, в жизни, и какой-то парадоксальный момент. Если говорить о документальном кино, то подглядывая через вот эту пристальность, через лупу, я замечаю какой-то парадокс. Я что-то узнаю для себя. Я открываю какую-то тайну.
Давайте послушаем Александра Родионова. Вот что его лично может вовлечь в мир высказывания?
Я думаю, что вот не только про себя, а вообще то, что я видал разные какие-то случаи, когда человек что-то делал. Мне кажется, есть один непробиваемый фактор, с которым бороться нельзя, и обязательно надо что-то сделать. Это если вдруг вы узнаете что-то, или с вами случается, или вы свидетелем становится чего-то такого, что кроме вас никто показать или рассказать не сможет. Вот как старые романы приключенческие, они начинались иногда с рамки такой, что ко мне в руки попала бутылка, или там ко мне пришел мой друг и принес записки, врет автор в этот момент, например. Вот такие ситуации, они не только в неигровом кино бывают, как в фильме «Санитар» из программы кинофестиваля «ДОК». Он работает со стариком 90-летним, который в, как это называется слово такое грубое, маразме, домашней сиделкой. Их двое людей, он и старик. И вот ему нужно решиться, снимет он этого человека, который сам никогда про себя ничего не расскажет. Покажет он его или не покажет?
«Свобода в клубах», архив 2005 года. «Молодое кино России».
К нам присоединились организаторы фестиваля кинотеатр «ДОК» Виктор Федосеев и Михаил Синев. Чем отличается кино, которое снимаете вы и которое люди, собравшиеся за этим столом в этом клубе, смотрят, молодое кино, от того кино, которое уже существует? В чем ваша правда? Как вы эстетически отличаетесь от этого старого советского кино, от российского перестроечного кино, от кино 90-х? Кто будет первый выступать?
Собственно говоря, почему я стал делать этот фестиваль? Ну вот я увидел несколько фильмов, и они мне, не знаю, помогли жить. Как-то они сделали для меня некий толчок вот в эту жизнь. Может быть, они, не знаю, части пробудили, может быть, я не крепко спал, может быть, в полудреме был, но они достаточно сильное воздействие на меня оказали, и они меня разбудили. И я, честно говоря, очень не хотел бы, чтобы этот фестиваль был там, не знаю, для каких-то вот обитателей так называемого Садового кольца. Да? Для меня все-таки интересно, чтобы вот люди, находясь в своей полудреме, они пробуждались, потому что фильмы, на мой взгляд, действительно именно вот помогающие жить. Это важно. Допустим, фильмы Германа, но он хороший фильм, можно посидеть его, посмотреть, получить некое эстетическое удовольствие. Оно мне не помогает жить. Поэтому на моем фестивале его не будет, такого фильма.
Спасибо, Михаил Синёв, Кристина Твенко. Вот я смотрела фильм «Лёха онлайн». Такая была история про мальчика, которому лет 13-14, может быть, больше. И он живет в маленьком селе в Екатеринбургском. И там ловит рыбу летом, и, значит, зимой они едва сводят концы с концами и как-то голодают и живут. Во-первых, это перпендикулярная жизнь. Даже если ты живешь не в пределах Садового кольца, но в Москве, все равно у тебя другая жизнь. Не такая, как у этого парня из Екатеринбургской, там, какой-то деревни. И ты потом выходишь на улицу, идешь по улице, 15 минут еще у тебя хорошее настроение, а потом ты заходишь в ближайший магазин, у тебя настроение портится, потому что все вокруг другое. Люди другие, лица другие.
Друзья мои, мы сейчас обсуждаем и говорим, мне понравилось личное удовольствие. Пробуждение подразумевает, что каждый должен перестать делать только свою работу в этой стране. У нас нет такой роскоши, как в Америке или как в цивилизованном мире, делать только свою работу. И говорит, ну меня это не касается, я художник. Художественные качества или язык наших фильмов не так важен, как вот этот вопрос, как эти фильмы, которые я увидел на фестивале ДОК, и которые после Роттердама, где русская программа не отличалась, мягко говоря, высотой духа, они вернули меня действительно к оптимистичной позиции. Я как раз говорю о том, что мы должны быть очень образованными, очень ясно мыслящими людьми, если это нас волнует. Нужно, чтобы мы эти фильмы издали. Вопрос вот этих экономических факторов, менеджмента фантазий, наших идей, он более важный для русских, потому что страна продолжает производить идеи и таланты. Но мы, в отличие от англосаксонского мира, уже как бы приняли либеральный капитализм, но все еще пытаемся существовать в другой реальности. Мы не готовы к этому частной активности, к этому частному бизнесу. Все в наших руках. Государство не мешает создавать альтернативные инициативы и бороться. Я борюсь с тем, что я издал свой фильм вопреки всем препятствиям, которые были, вопреки всему. Я издам второй фильм, и я издам третий, и я буду делать коммерческие фильмы, чтобы создавать инициативы для создания документальных фильмов и поддерживать другие картины.
Спасибо, это был Павел Руминов, Алексею Герману я отдаю микрофон.
Ну, можно я, так сказать, затрону все предыдущие выступления? Мне, конечно, тяжело. Мне никогда не помогали фильмы жить. Наверное, это стыдно. Я считаю, что если вам помогают фильмы жить, то пора бы, так сказать, обрести счастье в личной жизни, потому что кино все-таки искусство, так сказать, немножко отстраненное. Не фильмы должны помогать жить, на самом деле, к сожалению, так. Да, они могут помогать вашему художественному развитию, какому-то постижению мира, да, глупая фраза, но тем не менее. Но жить помогать, это, наверное, не очень правильно. Ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Я абсолютно согласен в том, что когда делаешь кино, должна быть ответственность перед страной. Фильм – это есть высказывание, которое видит много людей. И снимать фильмы, не думая о стране, не думая о том месте, где ты живешь, ну, в общем, незачем, да? И третье, насчет того, что хотим ли мы отличаться от, так сказать, мастеров предыдущего поколения, мне кажется, что это неправильный вопрос. Глупо хотеть отличаться от Тарковского. К этому можно только стремиться. Другое дело, что может там не хватать таланта, не хватать ума, не хватать тонкости, неважно. Но мне кажется, что наоборот, мы должны стремиться к Тарковскому, мы должны стремиться к Иосилиане, наплевав на все вот эти, так сказать, а вот сейчас модно монтировать коротко, да, это не важно. Важно делать фильмы широкие в смысловом понимании, чувственные и так далее, иначе это бессмысленно.
Спасибо, Алексей Герман. Катя Васильевна.
Сегодня главное требование к молодым делателям российского современного искусства – это самостоятельность. Неважно, делают ли эти молодые кино, театр, вот или современный танец, которым я занимаюсь наиболее пристально. От них требуется огромная самостоятельность в познании того предмета, который они выбрали, большого душевного и психического здоровья для того, чтобы фильтровать весь тот мусор, который окружает в мире, и чтобы вычленять те жемчужины, которые нужны именно этому делателю. И большая жажда к созданию своего аутентичного, актуального произведения. Даже если нет таланта, если ты хорошо знаешь ремесло, ты сможешь принести пользу. Дело не в том, чтобы что-то доказать старым папикам и сделать мега-супер новое кино, а в том, чтобы сделать свое дело. И это, пожалуй, единственное, в чем я хотела бы оппонировать Павлу Руминову. Если бы каждый делал хотя бы свое дело хорошо, этого было бы уже вполне достаточно для того, чтобы все было более или менее неплохо. Самостоятельность, большая самостоятельность и самостояние – самый главный критерий для того, чтобы молодым было что показать миру.
Спасибо Екатерине Васининой. У меня вот такой прагматичный, что ли, вопрос. Есть ли шанс у сегодняшнего молодого режиссера выйти к широкому зрителю? Павел Руминов.
Конечно. На этот вопрос ответила вся наша русская философия. Она очень поддерживала все время, пока я делал фильм. Поэтому мой секрет очень прост. Читать очень много духовной литературы и технической тоже. Совмещать эти вещи, потому что кино, мы говорим о правде, безусловно. И тут мне говорят, зачем делать коммерческие фильмы. Ну, извините, есть история кино. Дантист пользуется приметом. Вы же не скажете ему, ну-ка, сделай как-то по-другому. Есть очень простые прагматичные вещи, которые не отрицают наличие духовности, наличие правды и так далее. Кино есть кино, не мы его придумали. Меня спрашивали в клубе вчера, молодые режиссеры, что делать, где взять камеру? А что вы хотите снимать? Мы пока не знаем. Нужно выпестовать вот эту, выращивать внутри себя идею. И, думаю, вы согласитесь со мной, как эта метафизика работает, когда вы просто хотите это сделать, хотите добавить к палитре сегодняшней ситуации свой голос. Вы говорите, зачем снимать коммерческое кино? Вот фильмы, которые номинировались в этом году на «Оскар», фильм Клинта Иствуда или фильм Александра Пэйна «Гения современного кино», который делает непритязательные комедии. Они по своему смыслу, по метафизическому заряду, по мощи, они намного превосходят весь артхаус русский за все годы. Это фильмы, сделанные для миллионов. Билли Уайлдер, Хичкок творили для миллионов. Вы считаете, что миллионы могут смотреть только плохое кино, а мы не можем пойти на маленькую уступку, как делал Пушкин, как делал Лермонтов, и создавать фильмы для миллионов, только немножко прибить вот этого Пашу Руминова в себе, который хочет быть Бергманом. Нет, я готов не быть Бергманом. Пока, понимаете? Потому что это не нужно. А Паша хочет. Но есть сознание, а есть Паша, который сидит на диване и вынашивает планы покорения Каннского фестиваля. Дьявол и Бог – это единственные вещи, которые существуют в мире. Кино сегодня служит дьяволу, но это единственное массовое оружие добрых людей в этом мире.
Спасибо, Паша Руминов, Алексей Герман.
Покорение там Каннского, Венецианского фестиваля – желание кассовых сборов. Это как бы все правильно. Желание поучаствовать в мировом культурном процессе – это тоже замечательно. И вы во всем правы, кроме одного. Вы очень усложняете, как мне кажется. Для того, чтобы снять хорошее, чистое, выстраданное кино, абсолютно не обязательно задаваться настолько сложными вопросами. Мне кажется, что чтобы снимать не пустое кино, не обязательно находиться в некой закрытости ко всему остальному миру, что я знаю, что я прав, американцы правы, и я знаю, что у нас там нету хорошего кино. У нас есть хорошее кино, и американцы не всегда правы, не всегда у них хорошее кино. Все глубже.
Павел Руминов.
Как раз кинотеатр «Док» явился тем событием, которое открыл для меня красоту и величие нашей нации. Я увидел несколько картин неожиданно мощных. И когда говорят, кино не влияет на жизнь, ну, безусловно, влияет. И должно влиять. Только на реальную жизнь. Самый выдающийся фильм, который я видел, не только русский, но в этом году, называется «Пыль». Ну, один из трех, который я видел в этом году. И если бы мы создали такое объединение, которое бы поставляло хотя бы 3-4 таких фильма, то мы, как говорил Василий Ленин, могли бы представить Западу передовой образ мысли нашей страны. Потому что кино – это проводник передовых идей.
Это был Павел Руминов. Олег Кузнецин, пожалуйста.
Да, вот для меня что такое коммерческое кино? Актуальное коммерческое кино, если вообще можно об этом говорить. Для меня коммерческий эффект в кино – это эффект побочный. Плохие фильмы отличаются от хороших тем, что когда есть установка на коммерцию, скорее всего, это будет неудача. А когда фильм делался искренне и делался о своем и так далее, а потом вдруг получается, что об этом все начинают говорить, и это собирает колоссальные кассовые сборы, это, наверное, хороший фильм. Вот я предполагаю, что с Тарантино произошло что-то подобное. Вот он делал именно то, что ему интересно. А потом получилось, что все от этого стали тащиться. Он такой вот простой американский парень.
Алексей Герман.
Наше кино сейчас, благодаря некому вторжению западной культуры, не потому что, так сказать, я там член партии, идущий вместе, да, нет, естественно. Мы теряем то, что у нас было. У нас был замечательный Ясселиани ранний, который гораздо лучше, чем все то, что завоевывало каннские призы на протяжении там, последних 12 лет. Мы другие, мы не англосаксы, никогда ими не будем. Только тогда, когда мы будем снимать, как с чего я начинал, то, что мы хотим и то, что мы считаем правильным, только тогда у нас будет какая-то культура. Потому что сейчас у нас культура зажата между современным патриотизмом, который неправилен и отвратителен, и желанием сделать что-то вот такое, что понравилось на фестивалях. Это тоже бред. Не надо искать чего-то похожего. Пока мы будем искать похожее, мы не станем великой кинематографической державой начала 20 века.
21-го.
Да, 21 века. Спасибо Алексею Герману. Катерина Васинина.
У меня очень быстрая реплика вдогон Алексею Герману. Несмотря на то, что мы сейчас действительно зажаты, как он сказал, между новым патриотизмом и национал-большевизмом, в то же время картинка страшно плывет. Большая проблема с самоидентификацией. А чтобы вот решать эту проблему самоидентификации, я еще раз повторяю, надо очень твердо встать на землю обеими ногами и понять, что я буду делать, как я буду себя образовывать. Если каждый решит этот вопрос для себя, все будет в порядке, я надеюсь.
Спасибо, Екатерина Васильевна. Павел Руминов.
Да, я уважаю эту точку зрения, только поймите одну вещь. Вот вы уйдете, а нам оставаться действительно в этом мраке и холоде, в котором сейчас представляет русское кино, и обустраивать его. У нас другого пути нет. Это, что вам кажется абстракцией, это наша конкретная работа для меня. Поймите, то, что я сейчас увидел, что действительно у нас проблемы в стране с самосознанием. Мы не поняли, что произошло. И реальность есть реальность. Нужно понимать вообще, что мы за нация сейчас. Потому что если не будут созданы образцы нового мышления на экране, если не будут созданы новые герои, то мы будем иметь этот хаос. Потому что вы знаете, что фильмы, 90% фильмов в этой стране снимаются только потому, что люди могут получить деньги до съемок. И только потому, что они могут сделать рейтинг. Я разговаривал со многими продюсерами, и мне стыдно, что я в какой-то момент шел на поводу их логики. Потому что сегодня обсуждается только один вопрос. Рейтинг и коммерция. Идет вакханалия материализма, которую мы сейчас переживаем после всех лет коммунизма. Это историческая вещь. Мое решение ситуации очень простое. Нужно создать инфраструктуру. Вам понравились эти фильмы, но люди прекрасные. В стране их не увидят, если мы не будем запариваться такими американскими штучками, как превратить фестиваль в Sundance, чтобы пригласить туда продюсеров. Их там не было. Чтобы издавать фильмы на DVD, как делают американцы, где можно в супермаркете увидеть независимое кино, где много издается уже короткометражного кино. И вы говорите, Америка, я говорю, что разумное надо брать из мирового процесса, разумное, а плохое отсеивать.
«Свобода в клубах», архив 2005 года. «Молодое кино России».
Панайлова, Вавилон, Москва. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Интервью с Андреем Повышиным, историком, переводчиком книги Гжеужа Гаудена «Львов. Конец иллюзий». Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года. Этот исторический нонфикшн вышел в Польше в начале, а в Украине в конце 2020 года и вызвал огромные споры историков в обеих странах, поскольку касается книга очень болезненных страниц истории, которые предшествовали уничтожению европейского еврейства в Холокосте. Гжеужа Гауден – польский юрист, экономист, журналист, активист движения «Солидарность», диссидент. В последние годы директор Польского института книги. Разговор с Андреем Повышиным записан во Львове. Когда мы говорим «Львовский погром», я имею в виду российскую читающую публику и историков, прежде всего всплывает, конечно, погром 41-го года. Если говорить о львовском погроме 41-го и документах вокруг него, это трагическая, но все-таки отчасти прописанная история. А вот о погроме 18-го года наша публика вряд ли вообще знает. Как я понимаю, в Польше эта книга вызвала достаточно бурные скандальные реакции, и сравнима она с появлением книги Яна Гросса «Соседи», которая в свое время тоже перевернула, можно сказать, польское интеллектуальное представление о вопросах Польши как жертвы Второй мировой войны. Она очень усложнила дискурс. Вот что про эту книгу мы можем сказать в смысле, что она сделала для Польши? Вот давай с этого начнем.
О погроме 1918 года, который случился во Львове в ноябре после того, как украинские солдаты вышли из города и польские вооруженные силы вступили в него и полностью взяли город под свой контроль, конечно же, профессиональные историки знали. Это была большая стыдная тайна польской историографии и польского национального самосознания. Ее нужно было укрывать, и для этого были приделены очень большие усилия со стороны польского государства, довоенного, межвоенного, но также и, как ни странно, государства послевоенного. Казалось бы, коммунисты были заинтересованы в том, чтобы облить грязью Пилсудского, польских националистов, довоенное польское государство, показать их антисемитами, но они сами были антисемитами. И в этой плоскости они не хотели показывать преступления своих предшественников, потому что слишком много тогда возникло бы ассоциаций с кельцами, с другими послевоенными тяжелейшими погромами. 100 лет ситуацию пропагандистски искривляли, врали по-геббельсовски нагло и укрывали определенные моменты. Джегош Гауден, когда писал эту книжку, он понимал возможный результат. Сравнение его книжки с книжкой Гросса не совсем корректно в том смысле, что Гросс – социолог. Он писал яркую публицистическую книжку, которая бы взбудоражила общественное сознание, показав с определенного ракурса уже довольно известные события. Грзегorz Gauden писал о событиях, совершенно неизвестных в Польше подавляющему большинству людей, кроме очень узкого круга историков, которые говорили ему тихо, может быть, не надо поднимать этих вопросов. Это такая родовая травма польской государственности. Это случилось в дни, когда только Польша независимая родилась. И ей пришлось приложить огромные усилия, чтобы на дипломатическом форуме погасить это впечатление, чтобы доказать своим западным союзникам, прежде всего Соединенным Штатам Америки, которые были лоббистом польских интересов на Парижской мирной конференции после Первой мировой войны, что Польша не страна клинических антисемитов. Хотя это было очень сложно, потому что Польшу на Парижской конференции представлял, собственно, клинический антисемит, мерзавец, каких поискать, творец польской государственности Роман Дмовский, о котором предпочитают забыть, что он был биологическим расистом в гитлеровском стиле, он считал, что евреи должны быть уничтожены, что их даже нельзя ассимилировать, что это особая вредоносная раса. И его ученики, его последователи, собственно, и произвели во Львове этот погром, который был не просто открытым грабежом евреев, а местью им за их самосознание, за их попытку заявить о себе миру как евреев, а не как польских граждан еврейского происхождения.
Что поражает в этой книге, вот в этих документах, это, конечно, огромный массив документов, с которым Гауден работал, и поразительные разные вот эти ветки еврейского самосознания, ведь многие из евреев, которые пострадали при погроме, были польскими патриотами. Вот это разнообразие еврейского политического мира, это тоже одна из, ну что ли, ярких таких картин в этой книге, я бы сказала.
Да, конечно, об этом мы очень мало знаем. Мы слышали такие понятия, как там сионисты или ортодоксы, или ассимиляторы, но, в общем-то, не углубляемся в детали жизни этого мира, в их функционирование. Скажем, для многих поляков будет шоком то, что польские военные после захвата Львова и значительной части Галиции в гаранты безопасности, то есть это заложники практически, взяли 5 сионистских деятелей, будущих сенаторов Михаила Ринге, Михаила Тененблата, доктора Леона Райха, доктора Гаусмана. Они были взяты одновременно с украинскими деятелями, очень известными юристами, скажем, Старосольским Владимиром. И цель этой операции была в том, чтобы казнить их в случае, если бы там украинцы или евреи, скажем, убили без суда и следствия каких-то польских военных или гражданских, чего не случилось. Они остались живы, все эти люди. Украинцы и евреи не вели террористической деятельности, они пытались действовать в рамках австрийского легализма. Но возвращаясь к началу этого вопроса, на страницах этой книжки фигурируют сотни документов. Он старался документировать каждый свой шаг, и в этом его отличие от книжки Гросса, потому что он писал ее как историк, доказывая все, что он утверждал документально. Но на самом деле эти документы в очень плохом состоянии, в архивах пребывают. Часто эти карандашные или чернильные записи уже почти выцвели, бумага рассыпается в руках. Они могут быть уничтожены неумолимым зубом времени, как говорят историки. И поэтому Гжегош считал своим долгом сделать фотокопии всего этого и выставить на сайте такой известной польской организации, которая называется «Карта». Это аналог российского мемориала. Ну а что касается разнообразия еврейского мира, то действительно он очень необычен тут. Дело
я
в том, что...
Я прошу прощения, да. Можно я скажу, это бросается в глаза прямо с первых страниц, когда ты читаешь о каждой жертве, ты видишь, из каких разных социальных слоев эти люди. Богатые, бедные. Ну, то есть, собственно говоря, люди попадают под погром только потому, что они евреи.
Да, погром происходил в еврейских кварталах. Во Львове до 20-х годов, 20-го века, еврейское предместье было отдельным районом. Оно даже не входило в административную территорию Львова. И больше 100 тысяч евреев жили довольно скучно в одном месте, и погромщики, собственно, действовали таким образом, что они окружили военной цепью еврейский район и систематически его грабили на протяжении трех дней, от 22 до 24 ноября. Прекратилось только когда комендант города, капитан Чеслав Мунчинский, тогда уже подполковник, издал под давлением генералитета образованных офицеров, которые просто были вне себя от ярости, видя всю эту мерзость, издал приказ о введении военно-полевых судов, которые бы расстреливали на месте виновников погромов. Моментально, в течение часа, все прекратилось после того, как на стенах города появились эти объявления, потому что грабители считали, что они вправе на три дня обогатиться в этом городе, наказать евреев за их антипольскую, как они считали, позицию и вся какие там разные глупости, вот такое вот.
Ну, я бы сказала, что ведь не только грабили, речь идет о пытках.
Конечно, и пытки, и убийства.
О пытках и убийствах. 960 жертв вообще-то у этого погрома.
Более того, было осуществлено, о чем Гжегош подчеркивает, множество актов символического насилия. Одно дело – это когда грабят богатых каких-то людей, а другое дело – когда была сожжена синагога, специально Божий дом, когда солдаты и офицеры собирали свитки Тор и в одном месте их сжигали, и когда несколько еврейских учеников Ешивы бросились спасать эти торы, из огня по них открыли огонь и нескольких убили, когда женщины, польки, часто дворянского сословия, богатые, грабили ткани из тор и одевали их на голову себе, как шарф. То есть это было символическое насилие, чтобы унизить евреев как религиозную общину. Их вообще воспринимали как религиозную общину, как граждан Польши, иудейского вероисповедания. И тут огромную роль сыграл католический антисемитизм, который был необычайно силен в Западной Европе два тысячелетия, и особенно остро он ощущался во Львове последние 400 лет его существования. Почти каждый год во Львове, в средневековом городе, иезуиты-студенты устраивали еврейский погром. Просто мы об этом не знаем, мы об этом не помним. Но погромы были страшные.
Гжегош Гауден, книга «Львов. Конец иллюзий». Разговор с переводчиком Андреем Павлышиным.
Говоря о топографии погромов, Гауденом упоминается гора казней. И мы проходили мимо нее во время нашей прогулки по Львову. Это, в общем, небольшой холм, на самом деле. Это никакая не гора, это такой небольшой холм, на вершине которого стоит какой-то памятник. Вот давайте об этом расскажем.
Гжегош очень тщательно подходил к изучению пространства, в котором происходили описываемые им события. Мы много раз проходили ногами все дистанции, все описанные в документах улицы, переулочки, площади. И много раз мы с ним проходили по месту очень яростных боев. Это за старым еврейским кладбищем, закрытым еще в XIX веке. Сейчас на этом месте уже много десятилетий существует так называемый Краковский базар во Львове. За базаром есть такая улочка небольшая, а за улочкой холм, на нем стоит памятник участникам восстания против австрийского владычества в 1846 году. Это гора казней, так называемое, место, где в Средневековье, ну и до середины XIX века казнили преступников. Сейчас, по той причине, что там построены высокие дома, деревья, все это место как бы закрыто. Но до середины XIX века это место было видно со всего города. И там вешали преступников, они оставались какое-то определенное время, чтобы пугать граждан и вселять в их сердца трепет перед власть придержащими. В этом месте, собственно, на этой горе казней, были такие самые острые бои между отрядом десантников польских под командованием поручика Абрахама, который был инициатором еврейского погрома. И, собственно, эта команда утром 22 ноября 1918 года первой атаковала в центре города магазин Ципера, ювелирный и часовой магазин, где можно было очень хорошо поживиться, потом погром уже распространился на весь город. С другой стороны были украинские подразделения, которые пытались команду Абрагама оттуда вытеснить. Очень важно было им занять стратегические высоты и подойти ближе к железной дороге и окружить казармы, в которых жили поляки. Но это имело военное значение. Но еще один аспект был важный этих боев, тот, что это было место такого треугольника. В этом месте к линии польско-украинского противостояния плотно прилегали еврейские кварталы. И польские подразделения во время боев пытались туда бежать. Их встречал огонь еврейской милиции, потому что она заявила, что она не будет никаких вооруженных людей допускать на свою территорию, чтобы избегнуть погромов и грабежей. У них было какое-то очень скромное оружие, несравнимое с тем, что было у поляков. Но они, тем не менее, вели оборонительный огонь. И потом, собственно, Абрагам использовал этот факт для того, чтобы легитимизировать погром и, так сказать, наказать евреев за то, что они противостояли ему и не выступили вооруженной силой в поддержку поляков и начали убивать украинцев. А с чего было еврейской милиции там или евреев убивать украинцам? Украинское государство разглашенное в Галиции, сразу же заявило, что оно признает все права евреев, создало министерство в еврейских делах. И евреи очень часто выступали подрядчиками украинской армии. Были воинские части, которые состояли только из евреев. Ну, то есть евреи и украинцы, в общем-то, могли создать определенный союз национальных меньшинств, который бы защищал свои интересы. В чем очень были не заинтересованы польские националисты и их командир Чеслав Мончинский, который был просто клиническим фриком. Это был человек, который повторял в своих текстах самые большие глупости тех времен и который претендовал на то, чтобы стать Наполеоном польской национальной революции, чтобы отодвинуть Пилсудского и даже Дмовского от рычагов власти и, опираясь на свои львовские подразделения, двинуть на Варшаву и возглавить империю, вот, ну, стать таким польским Наполеоном. Конечно, ему это не удалось, и Гауден всегда очень смеялся над тем, что подвиг, так сказать, в кавычках Львова, поляки всегда очень подчеркивали. Создали тут огромный военный мемориал, после войны наградили его там орденом, Virtuti Militari, проводили какие-то церемонии, и неизвестного солдата из Львова похоронили на главной площади страны в могиле неизвестного солдата в Варшаве. Значит, а Львов на самом деле ни во время возникновения украинской государственности в ноябре 18-го, ни во время осады украинскими войсками в 19-м году не сумел сам отбиться. Он отбился только с помощью внешних польских подразделений. В то время, как, скажем, повстанцы в его родной Познани, поляки, солдаты, офицеры, сами смогли защититься против немецкой армии и сами отвоевали Силезию и сами обеспечили ее польский характер. То есть это была питомо-польская территория, которую был смысл и был ресурс защищать. В то время как Львов был явно местом множества идентичностей. Тысячи польских солдатов и офицеров прятались по домах и не брали участия в боях, потому что они не хотели стрелять в украинцев, вместе с которыми 4 года сидели в окопах Первой мировой войны. Это с точки зрения профессионального военного большое свинство – стрелять по братима, который не раз тебе жизнь спас и прикрыл твою спину во время боя. И они не хотели воевать. И точно так же и польские военные до уровня генералов не особенно спешили помогать Мончинскому, потому что знали, чем это кончится. И потом именно генералу Ивашкевичу пришлось гасить пожар погрома и постоянно чистить мозги Мончинскому, коменданту Львова, чтобы он прекратил эти все безобразия. А сам генерал Ивашкевич говорил, что я не собираюсь решать вопрос принадлежности Львова за львовских проституток и сутенеров. Ну, это очень острое заявление было, конечно, но это была значительная часть правды, потому что в армии Мончинского, которая воевала с украинцами во Львове, значительную часть составляли уличные преступники, которым просто выдали оружие, и которые воевали очень самоотверженно, у них не было страха смерти, как у многих преступников, они были социопатами.
Вот вопрос, который возникает у комментаторов книги Гаудена, где была церковь? Ни одного голоса церкви не будет. Будущий миротворец митрополит Шептицкий, ни армянский предстоятель ничего не говорят в этот момент.
Тут нужно четко разделить вопрос на части. На улице Армянской и на улице Краковской, которая прилегает к Армянскому собору, творились жесточайшие преступления, но армянская церковь молчала, она всегда была солидарна с римокатоликами в своей антисемитской позиции. Римокатолики, что называется, потирали руки, большинство верующих были настроены антисемитски, и клер не шел против них, наоборот, особенно в военное 20-летие римокатолическая церковь в Польше очень ярко показала себя как экстремистская антисемитская сила, и тут, в общем-то, нет никаких сомнений. Львовский епископ римокатолический заявил уже после погромов о том, что евреи и иудеи, как бы, это можно интерпретировать так, сами себе виноваты, они стали не на ту сторону, их убили, мы сожалеем о том, что люди погибли, но вины своей как бы не признаем. Особая ситуация была у греко-католической церкви. Епископ и митрополит Шептицкий, архиепископ Львовский, был долгое время в ссылке в России. В 1916 году его вывезли. Он долго и тяжело возвращался там с помощью временного правительства, каких-то союзников, помощников, возвращался через Европу, через Ватикан. То есть его в этот момент не было во Львове. А украинцы не имели особенно тут в этой ситуации слова, потому что они были проигравшей стороной. И евреев обвиняли, собственно, в том, что они союзники украинцев. Причина этого было то, что украинцы, провозгласившие 1 ноября 1918 года украинскую государственность во Львове. Тут просто я напомню русским слушателям, потому что они этих вещей как бы не особенно знают и ощущают, что польская государственность была провозглашена через 11 дней. 11 ноября 1918 года. В этот момент ее еще не существовало. Украинцы опередили поляков на 11 дней. Официально австрийский губернатор Гуин передал ключи от города украинским представителям. Город был взят под контроль 1500 украинских военных, которые поставили такие блокпосты. И задачей этих военных в сотрудничестве с гражданской администрацией было предотвратить грабежи, насилие, ведь были дезертиры, были какие-то преступники, это была война, на руках много оружия, и они хотели, чтобы этот переход осуществился мирно. Евреи присоединились организованно к ним. Я уже говорил, что евреи жили компактно в определенной территории. Еврейские предместья находились в той части Львова, которая находилась за украинской частью, за той частью, которую сразу заняли украинцы и полностью ее контролировали. С первых дней ноября поляки поняли городское восстание, что-то типа событий на современном Донбассе, когда гражданские, фрики, очень часто бывшие преступники, захватили оружие. Им в этом помог капитан Чеслав Мончинский, который был комендантом австрийских складов оружия. И он сделал все, чтобы бывшие польские военные, которые принадлежали к партии Пилсудского, социалисты, демократы и представители других политических партий, были отстранены от любой военной активности. Он раздал оружие членам своей партии, своим друзьям, детям, гимназистам, бойскаутам, черт знает кому. Очень часто эти люди были преступниками. Позже один из его наиболее активных участников этих боев стал знаменитым львовским расчленителем. Он был участником группы Абрагама, гвардии, которая вела бои на передовой линии. А еврейская милиция, то есть вооруженные добровольцы, поставили себе задачей защититься против таких людей. Они провозгласили нейтралитет, подписали договор с украинцами и с поляками, с тем же Чеславом Манчинским, который, правда, потом говорил, что он не признает этот договор, но он его подписал. Ситуация была довольно смешная. Скажем, польский комитет политический, который был надстройкой над всеми этими вооруженными польскими силами, находился в украинской части города. Его не трогали. Газеты польские распространялись в украинской части. Украинцы хотели легальности, они провозгласили нормальное государство, цивилизованное, и поэтому они и с евреями подписали такой договор, потому что считали это очень полезной инициативой, что они берут свою судьбу в свои руки. Конечно же, значительная прослойка криминалитета, так называемых львовских батяров, присоединилась к Мунчинскому, к этому восстанию против украинской власти. И они ночью пытались проникать в еврейскую часть. В ответ им стреляли, пытались от них защищаться, а они распространяли всяческие фейки. Скажем, весь Львов гудел, и Мунчинский повторял это в каких-то своих воззваниях, в газетных статьях, что, мол, евреи обливали кипятком польских солдат, что они бросали в них топора. Ну, боже мой, ну, бросание топором и обливание кипятком – это реакция слабого человека на агрессию, на вора, на грабителя. Значит, солдаты обороняются совершенно другим способом. И, что самое характерное, комиссия, которая позже расследовала эти все события, не нашла ни одного человека, который был бы обожжен или ранен топором, или пострадал от этих еврейских милиционеров. Наоборот, оказалось, что инициатором антиеврейских выступлений и захвата группы еврейских милиционеров, их разоружения, там, унижений и так далее, был некий доброволец, который, когда его потом вызвали для свидетельства в суд, оказался совсем не тем, за кого он себя выдавал. Он был вором, грабителем, который должен был сидеть в тюрьме, он себе купил другие документы, выступал под другой фамилией и шел, в общем-то, грабить еврейские кварталы. Когда его отогнали, он поднял крик, что евреи стреляют в польских солдатов и выступают против польской государственности. И этот случай в 10-х числах ноября был одним из главных катализаторов вот такого вот возмущения всеобщего поляка против евреев во Львове и их грабежей, убийств. Кроме того, у Грзегорза описано множество случаев людей с нарушенной психикой, жестоких садистов, травмированных войной, людей с посттравматическим синдромом Первой мировой войны. Ну, конечно, Грзегорз описывает и тех светлых поляков, которые это все пытались остановить, которые информировали общественность об этом страшном погроме. Рассказывает и о западных союзниках Польши, которые часто помогали польским националистам скрыть это преступление и, собственно, так сказать, в кавычках, благодаря бесхребетной позиции британской, французской, американской вот миссии.
Комиссия Моргентау.
Моргентау, да. Комиссия Моргентау. Но также несколько других комиссий, которые расследовали не только львовский погром, но и погромы в Белоруссии, в других городах Галиции, на Волыни. Они признали, что да, евреи и большевики, значит, и по делам,
это
если
было,
осуществляются какие-то.
Я правильно помню, это примерно в то же время погромы в Вильнюсе и в Минске.
Да-да. Тогда это был конец 18-го, начало 19-го года, когда волнами на эти территории приходили польские войска. Во Львов, скажем, вошли добровольцы из Познани и Кракова. В другие города Галиции, Волыни и Белоруссии, Литвы входили добровольцы с других территорий Польши. И в конце концов, в середине 1919 года на территорию этих национальных окраин Польши вошла вооруженная до зубов французами армия генерала Галлера. Голубая так называемая армия.
Это
были польские легионеры, бывшие российские граждане, которые служили в русской армии, попали в плен во время Первой мировой войны к французам. Но они были поляками по происхождению, и они организовали там огромные вооруженные силы Франции из поляков, которые французы вооружили для борьбы с большевиками. И единственным условием было, чтобы они не подавляли национальных меньшинств, а участвовали в войне именно с большевиками. И тогда генерал Галлер, не особо блистая умом и талантом, он всегда был таким, провозгласил украинцев, белорусов и евреев большевиками. И начал борьбу прежде всего против национальных меньшинств, и эта армия была ударной силой в завоевании этих всех территорий.
Разговор с переводчиком Андреем Повышенным о книге Гжегожа Галдена «Львов. Конец иллюзии» будет продолжен в следующем выпуске.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».